Евангелие от Марка, 13 глава, с 14 по 20 стих. Иисус Христос предсказал ужасы осады Иерусалима римлянами. Он предупреждал людей, чтобы они при первых признаках осады бежали из города, даже не позаботившись о своем имуществе. Люди же сделали наоборот. Они бежали в Иерусалим, где их постигла смерть, о которой даже и подумать страшно. Осада Иерусалима была одной из самых темных страниц в истории Израиля. Иерусалим было действительно трудно взять. Город стоял на горе, а его защитники были религиозными фанатиками, и потому Тит решил взять его измором. «Когда увидите мерзость запустения?» В книге пророка Даниила, 9 глава 27 стих и 12 глава 11 стих, написано: «Половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения». В 170 году до Рождества Христова сирийский царь Антиох IV Эпифан решил искоренить иудаизм и ввести в Иудеи греческую религию и греческий образ жизни. Он захватил Иерусалим, осквернил храм, установив там жертвенник Зевсу Олимпийскому и приносил на нем в жертву свинину, а в помещение храма устроил публичные дома. Это была сознательная попытка искоренить иудейскую религию, то есть мерзость запустения. Иисус Христос пророчески предсказывает, что это повторится снова. Иудейская святыня будет осквернена, как это уже однажды было. Христос пророчески предсказал, что Иерусалим вновь постигнет то ужасное событие, которое он перенес в дни Эпифана. Только на этот раз не будет Иуды Маковея и еще одного восстания. На этот раз не будет ни избавления, ни очищения, будет лишь окончательное разрушение. Господь Иисус предсказал, что если бы дни осады не были сокращены, то не спаслась бы ни одна живая душа. Из любви к иудеям Иисус Христос дал практический совет: «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Но эти слова Христа не были приняты иудеями, и этим они еще больше увеличили размеры бедствия. Тысячи же членов Церкви Христовой того времени исполнили пророческие слова Господа Иисуса и были спасены. Но остальные иудеи не сделали этого, а собрались из всей страны в город за стены Иерусалима и этим в сотни раз усилили ужас голода во время осады. Иисус Христос говорил, что надо спешить с бегством. «И кто на кровле, тот не сходи в дом, и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою». Он говорил о трудностях бегства для беременных и кормящих матерей. Он призывал к молитве, чтобы бегство не выпало на зимнее время или на субботний день. Почему? Зимой в Палестине сплошные ливни и всюду вода, а в субботу – страх перед заповедью о субботе, которую соблюдали и христиане из иудеев, и это могло помешать бегству. Далее Иисус Христос говорит: «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне, и не будет». Чтобы понять эти слова Господа, надо прочитать историю Иосифа Флавия. Он так пишет о тех страшных днях осады и голода: «Тогда голод стал распространяться и пожирал людей целыми семьями и домами. Верхние комнаты были переполнены женщинами и детьми, умиравшими от голода. Дети и молодые люди бродили, как тени, по рыночным площадям, опухшие от голода, и падали замертво там, где их постигало несчастье. Что касается погребения, то оставшиеся в живых были не способны сделать это, а тех, кто был здоров и еще в силе, отпугивало большое количество мертвых тел и неуверенность в том, когда смерть постигнет их самих, потому что многие умирали, когда они погребали других, а многие ложились в свои гробы, прежде чем наступал их роковой час. Среди этого бедствия никто никого не оплакивал, никто не жаловался. Голод поразил все естественные обычаи, потому что те, которые умирали сейчас, смотрели на ушедших на вечный покой их с сухими глазами и открытыми ртами. Глубокая тишина, а также нечто вроде мертвой ночи охватили город, и все они умирали, устремив взор на храм. Иосиф Флавий, Иудейская война. Иосиф Флавий рассказывает ужасную историю женщины, которая убила и съела своего грудного ребенка. Он рассказывает, что римлян, когда они, взяв город, пошли грабить его, при виде всего этого охватил такой ужас, что у них не поднимались руки. Когда римляне подошли к домам, чтобы разграбить их, они нашли в них целые семьи мертвых, а верхние комнаты полными мертвых тел. Тогда они останавливались в ужасе при виде этого и выходили, ни к чему не прикоснувшись. Иосиф Флавий сам пережил ужасы этой осады и сообщает, что 97 тысяч человек было взято в плен и обращено в рабство, и умерли от голода 1 миллион 100 тысяч человек. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Осада Иерусалима длилась 5 месяцев, и притом погибло больше 1 миллиона иудеев. А если бы иудейская война продлилась дольше, то от иудейского народа остались бы жалкие остатки коллег, больных и стариков. Но ради избранных, то есть христиан, находящихся в горах, эти дни величайшей скорби сократились. Какой же урок мы можем извлечь для себя из этого печального исторического события в жизни иудеев? Во-первых, Господь Иисус Христос нужен не только отдельным людям, но и целым нациям и народам. Он есть единственная безопасность общества, надежда человечества и путь, ведущий человека в радостное общение с Богом. Подлинная жизнь – это новые отношения с Богом, основанные на доверии, любви и послушании. Эти отношения стали возможны через Иисуса Христа. Без Него и помимо Него никто не может вступить в эти новые отношения с Богом. Другими словами, Иисус Христос дает жизнь. Без Него жизнь невозможна в полном смысле этого слова. Без Иисуса Христа человек может существовать, но жизни у него не будет. Во-вторых, если руководителей наций и народов не направляет Иисус Христос, они могут привести людей к гибели не только духовной, но и физической. Вот почему апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. В-третьих, Господь дал заповеди, только при соблюдении которых народы могут процветать. Если же не будут соблюдать, их ждет погибель. Библия говорит: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Книга Второзакония, 30 глава, с 15 по 19 стих. Будем же любить Господа, будем послушны Ему и будем исполнять Его божественные заповеди. Евангелие от Марка, 13 глава, с 21 по 23 стих. Надежда на Избавителя, Спасителя, Освободителя или Избавителей, естественно, во время тяжелых бедствий. Бедствие – это большое несчастье с тяжелыми, часто гибельными последствиями. В трудные времена могут появляться люди, выдающие себя за тех, кем они не являются. Иисус Христос говорит, что восстанут лжехристы и лжепророки. Кто такие лжепророки? Библия говорит, что они водятся не Божьим, а своим духом. Книга пророка Иезекииля, 13 глава, 3 стих. «Рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних». Книга пророка Иеремии, 23 глава, 16 стих. «Возвещают видения ложные и гадания и пустое». Книга пророка Иеремии, 14 глава, 14 стих. «Тогда как Господь не посылал их и не давал им повеления и не говорил им». Книга пророка Иеремии, 14 глава, 14 стих. «Ложно пророчествуют они именем Божиим». Книга пророка Иеремии, 29 глава, 9 стих. Апостол Иоанн, предостерегая нас, христиан, от лжепророков, пишет: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Первое послание Иоанна, 4 глава, с 1 по 3 стих. Обличая лжепророков, Бог через пророка Иезекииля говорит: «Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: „Господь сказал“, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы? И не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: „Господь сказал, а я не говорил“? Посему так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь Бог». Книга пророка Иезекииля, 13 глава, с 4 по 9 стих. А Иисус Христос говорит: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, с 15 по 23 стих. Но Библия говорит, что есть и истинные Божьи пророки. Кто же они? Это святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Апостол Павел пишет: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Первое послание Коринфянам, 14 глава, с 1 по 5 стих, с 22 по 25 стихи. Таких Божьих пророков надо слушать и слова их исполнять. Книга пророка Захария, 8 глава, 9 стих. Господь говорит, что восстанут лжехристы, то есть люди, которые будут выдавать себя за Христа. Таких лжехристов уже было много. Они есть и в наши дни. Они отвлекают людей от истинного Господа Иисуса Христа и вводят в заблуждение. Господь Иисус говорит, что лжехристы и лжепророки дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея, 24 глава, 24 стих. Особой опасности подвергнутся те христиане, которые любят всякого рода сенсации или события, производящие особое впечатление. Из этих слов Иисуса Христа мы должны сделать следующий вывод. То или другое чудо не является доказательством истинности, святости чудотворца и верности его учения. По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, 7 глава, 20 стих. Это предостережение Иисуса Христа нам, христианам, весьма важно и необходимо. Лжехристы и лжепророки появляются, как обычно, в потаенных местах. Окружая себя таинственностью, они создают о себе особое впечатление. Но пришествие истинного Христа будет открыто и видимо, как молния, которая исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Иисус Христос свое пришествие сравнивает с блеском молнии, особенно в ночное время, когда кажется, что весь небосвод освещается ею. Второе его пришествие будет быстрым и внезапным. Нам же, христианам, Господь Иисус Христос говорит: «Когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Евангелие от Луки, 21 глава, 31 стих и с 34 по 36 стих. Далее Господь Иисус говорит: «Вы же берегитесь, будьте осторожны. Вот, я наперед сказал вам все». Осторожный – это человек крайне осмотрительный в своих действиях и поступках, человек постоянно бодрствующий. Бодрствовать – это не только верить в пришествие Иисуса Христа, но и желать, чтобы Он пришел, часто размышлять о Его пришествии, считать таковое близким и верным. Время же Его – неизвестным. Христианское бодрствование в ожидании пришествия Иисуса Христа не должно быть ужасным ожиданием в трепете и страхе. Это бодрствование является сердечным ожиданием грядущей славы и радости. «Бодрствовать, — говорил Феофан Затворник, — не значит сидеть сложа руки, но, имея в мысли, что Господь внезапно придет, так себя держать и так вести свои дела, чтобы быть готовым встретить Его во всякое мгновение, не опасаясь получить укор и осуждение. Как же это сделать? Ходить по заповедям, не нарушая ни одной, а случится нарушить какую, тотчас очищаться покаянием и должным удовлетворением со своей стороны. Тогда и будет у нас все чисто. И минуты не оставляя греха на душе, тотчас кайся и плачь в сердце своем, а затем опять берись за дела по заповедям Божьим. Если ревностно возьмешься за то, чтобы быть исправным в жизни, скоро исправишься, только не оставайся долго в падении. Падения при таком порядке будут все реже и реже, а там и совсем прекратятся при помощи всеисцеляющей благодати Божьей. Тогда водворится радостная уверенность, что не встретишь Господа неготовым. Бодрствовать – это жить в ожидании явления Господа. Будем же всегда готовы к встрече с Господом Иисусом Христом. Евангелие от Марка, 13 глава, с 24 по 27 стих. Эти слова Иисуса Христа говорят о Его втором пришествии, и эти же слова относятся ко всему человечеству. По-видимому, Господь Иисус имел в виду определенное сходство между описанными признаками, предшествующими разрушению Иерусалимского храма, и его вторым пришествием. Придя на землю первый раз, Христос упразднил Ветхий Завет, а в свое второе пришествие Он положит конец веку сему. О своем втором пришествии Иисус Христос сказал, что оно произойдет в те дни после скорби той. Но о дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Евангелие от Марка, 13 глава, 32 стих. Между разрушением Иерусалима и своим вторым пришествием Христос видел длинный период времени. В этот период времени Евангелие будет проповедано во всех народах. В Евангелии от Матфея находим, что в своей проповеди на Елеонской горе Иисус Христос сравнивал себя с человеком, который, отправляясь в чужую страну, раздал слугам своим таланты. Возвратился он лишь по долгом времени. Евангелие от Матфея, 25 глава, 19 стих. Господь Иисус сказал, что пришествие Его произойдет после скорби. Для иудеев время скорби началось с момента разрушения Иерусалима. Иисус Христос ясно сказал, что иудеи отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Евангелие от Луки, 21 глава, 24 стих. Это время еще не закончилось. Описывая свое второе пришествие, Господь сказал: «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». Евангелие от Матфея, 24 глава, с 29 по 30 стих. Что имел в виду Иисус Христос, когда говорил о помрачении солнца и луны и о колебании небесных сил? Подразумевал ли он астрономические изменения? Или, по примеру Ветхого Завета, пользовался символическим языком? Ученики знали, что пророки пользовались подобными приемами при произнесении пророчеств. Так, например, об истреблении Вавилона пророк Исаия говорил: «Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых, за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей». Книга пророка Исаии, 13 глава, 10-11 стихи. В пророчестве об Идумее этот же пророк говорит: «И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы». Книга пророка Исаии, 34 глава, 4 стих. О падении Египта пророк Иезекииль предсказал: «И когда ты угаснешь, закрою небеса, и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог». Книга пророка Иезекииля, 32 глава, 7-8 стихи. Ученики, которые были хорошо знакомы с этими пророческими изречениями, могли, соответственно, понимать и истолковывать слова Иисуса Христа. Они понимали, что как при разрушении Иерусалима исчезнет все, что было великим для иудеев. И мы хорошо понимаем, когда речь идет о закате солнца для какого-либо народа. Язык Христа нам также понятен, хотя мы не можем быть вполне уверены в том, что в действительности имел в виду наш Господь Иисус. Во втором послании Петра сказано: «Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Но совершенно бесспорен тот факт, что новая эпоха начнется с пришествием Сына Человеческого. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. Иисус Христос отождествляет себя с Сыном Человеческим, о котором говорил пророк Даниил, и пришествие которого произойдет соответственно слову пророка. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Книга пророка Даниила, 7 глава, 13-14 стихи. «Пришествие Иисуса Христа будет с божественной силой и славою, с облаками небесными. Пришествие Сына Человеческого коснется всего человечества. Он соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба». Этими словами Христос говорит, что ко времени Его пришествия Евангелие будет проповедано по всему миру, и везде будут христиане, любящие Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 13 глава, 10 стих. Как же так? Христос только что нарисовал картину разрушения города Иерусалима и храма, картину полного ужаса и величайшего горя, и тут же рисует картину своего второго пришествия. Храм уже разрушен, а Христос еще не пришел, хотя прошло почти 2000 лет после Иерусалимской трагедии. Да, для нас прошло 2000 лет, а для Иисуса Христа только 2 дня. Вспомним, что говорит Священное Писание о значении 1000 лет для Бога. Прочитаем стих из второго послания Петра. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». Второе послание Петра, 3 глава, 8 стих. 1000 лет, как один день, и 2000 лет, как 2 дня. Теперь нам будет понятно, почему 2000 лет, как 2 дня. И теперь нам будет понятно, почему 2000 лет тому назад Иисус Христос говорил: «Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Книга Откровений, 22 глава, 12 стих. «Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Евангелие от Матфея, 24 глава, 30 стих. Какая великая разница между первым и вторым пришествием Христа? Нам хорошо знакома картина первого пришествия Христа. Божественный младенец Иисус лежит в хлеву, на соломе, в яслях. Группа бедных пастухов поклонилась ему, и только трое волхвов с востока принесли ему дары свои. Но вот перед нами другая картина, картина его второго пришествия. Иисус Христос грядет на облаках небесных, окруженный сонмами ангелов. Его видят все, и друзья его, и недруги его, и все плачут, и рыдают, и склоняются на колени, как сказано в послании к Римлянам, 14 глава, 11 стих. «Передо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». И из сонмов ангелов, сопровождающих Господа Иисуса, отделяется великое множество этих небесных духов и направляется во все концы земли, чтобы собрать избранных, то есть всех детей Господних, для торжественной встречи со своим Господом Христом. Какая картина величия и славы в противоположность картине бедности, нищеты и уничижения, которую мы видим в Вифлееме. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. В Евангелии от Марка, в 13 главе, 32 стихом, сказано, что даже Сын Божий не знает времени своего второго пришествия. Это удивляет и смущает многих христиан. Если Иисус Христос за 40 лет до того нарисовал подробную картину разрушения Иерусалима и храма, и если за 1000 лет нарисовал так ярко картину своего второго пришествия, то как это может быть, что он не знает времени своего пришествия? Ответ на этот вопрос только один. День и час пришествия Христа и вообще время его пришествия не установлено. Оно зависит и от проповедующих Евангелие, и от слушающих его. Об этом очень ясно говорится во втором послании Петра. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Второе послание Петра, 3 глава с 3 по 4 стих, 9-10 стихи. В этих словах Священного Писания содержится глубочайший смысл, а именно, Господь продлевает сроки своего пришествия, чтобы как можно больше людей пришли к покаянию. О, любовь Господа Иисуса Христа! И лишь тогда, когда Богом будет найдено время, подходящим для пришествия, тогда и только тогда придет Он, чтобы совершить суд свой над человечеством. Уничиженный Иисус Христос, уподобившийся нам человеком во всем, сказал о себе, что и он не знает дня и часа своего второго пришествия на землю. Но прославленный Христос, который есть Господь господствующих и Царь царей, знает время своего пришествия, но оно может быть снова отсрочено из любви и милосердия к человечеству, а также и к его церкви на земле. Вспомним слова притчи Христа о 10 девах. «И как жених замедлил!» Эти замедления небесного жениха проистекают из его любящего сердца. Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава, 38-39 стихи. Что хочет сказать Христос этими словами? Что жизнь человечества в день его пришествия будет протекать самым обычным образом. В дни Ноя, перед самым потопом, люди ели, пили, женились, выходили замуж, и вдруг грянул дождь, продлившийся 40 дней и 40 ночей. Так будет и в день пришествия Иисуса Христа. Люди будут заняты своими обычными делами. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Евангелие от Матфея, 24 глава, 40-41 стихи. Мы знаем, как неожиданно, как внезапно осиял Савла апостола Павла, свет с неба, когда он был на пути в Дамаск. Так будет с каждым человеком на земле в день второго пришествия Господа Иисуса Христа. Будем же всегда готовы к встрече с Господом Иисусом Христом. Евангелие от Марка, 13 глава, с 28 по 37 стих. В этих словах Иисуса Христа содержатся две притчи, посредством которых Он дал ученикам и нам, христианам, наставление для благочестивой жизни. Первая притча – о смоковнице. Господь Иисус говорит: «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето». Очевидно, Христос учитывал то обстоятельство, что ученики хотели услышать от Него точное время, когда совершится все предсказанное им. Но Господь в Своем ответе не указал точного времени. Ни один человек не может сказать, какого числа в следующем году распустится смоковница или наступит в природе настоящее лето. И Христос указал на смоковницу, помогающую определить время года. Такие явления зависят от руководства Божия в природе. Лишь Он определяет время наступления лета или зимы. Правда, люди по некоторым признакам могут судить о приближении лета. Так и в нашей духовной жизни нам надо доверять Божию руководству. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Для некоторых христиан эти слова являются очень трудно воспринимаемыми. Они не могут согласиться с тем, что Сын Божий не знает времени, когда совершатся события, предсказанные им. Но нам следует помнить, что, уподобившись человеку, Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание Филиппийцам, 2 глава, 7-8 стихи. Нам надо помнить и то, что Он, как истинный человек, преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Иисус Христос знал, что ученики не получили определенного ответа на свой вопрос: «Когда это будет?» Поэтому, заканчивая свою проповедь, Он сказал им: «Вы не знаете, когда наступит это время». Но в этом есть духовная польза. Ученики должны постоянно бодрствовать и молиться. Другими словами, они должны жить и трудиться так, чтобы Господь одобрил их поведение при Своем пришествии. От последователей Христа требуется не знание времени будущих событий, а их духовное бодрствование. Это наставление Иисуса Христа относится к христианам всех времен. «А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте». День и час пришествия Иисуса Христа неизвестен никому, кроме Бога. В силу этого вся жизнь каждого человека, особенно христиан, должна быть приготовлением к Его приходу, к встрече с Ним. А в таком случае некоторые людские пороки имеют особенно большое значение. Во-первых, кто живет беспечно, не бодрствует, тот наведет на себя беду и погибель. Вор не посылает хозяину письма с указанием дня и часа, когда собирается обокрасть его дом. Внезапность – главное оружие в его нечестивом деле. Поэтому хозяин, в доме которого есть ценные вещи, должен быть всегда наготове. Но чтобы правильно понять эту картину, нам надо всегда помнить о том, что христианская бдительность в ожидании пришествия Иисуса Христа не должна быть ожиданием в страхе и трепете. Эта бдительность является страстным ожиданием грядущей славы и радости. Что же такое бдительность? Первое. Бдительность, греческое слово «нефейн», значит, что человек должен быть трезвым, собранным, хорошо владеть своими чувствами, вкусами и нервами. Хорт говорил, что это слово означает состояние ума, свободного от всех волнений и оцепенения, отлично владеющего всеми своими способностями и спокойно смотрящего в лицо всем жизненным обстоятельствам. Второе. Быть бдительным – это быть внимательным. Внимание – это сосредоточенность мыслей, зрения, слуха на каком-либо объекте, заботливое отношение, расположение к кому-либо. Библия говорит: «Благоразумный же внимателен к путям своим». Книга Притчи, 14 глава, 15 стих. И мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Послание Евреям, 2 глава, 1 стих. Третье. Быть бдительным – это, согласно Далю, быть заботливым. Слово «забота» означает прежде всего внимание и старание, прилагаемые к осуществлению какой-либо работы или миссии. Библия одобряет и поощряет сознательное и активное отношение человека ко всем своим обязанностям, начиная с самых скромных, например, к тому, что касается его дома, книга Притчи, 31 глава, с 10 по 31 стих, ремесла и общественных обязанностей. Более высоко стоит в Библии забота о делании духовном, искании премудрости, нравственного совершенствования в делах Господних. Четвертое. Быть бдительным – это также, согласно Далю, быть усердным. Усердие – это сердечное расположение, горячая привязанность к кому-либо или чему-либо, большое старание. Христианину следует проявлять усердие в служении Господу. Книга Деяний, 26 глава, 7 стих. В любви друг к другу. Первое послание Петра, 4 глава, 8 стих. В заботе друг о друге. Послание Филиппийцам, 2 глава, 20 стих. И в материальном служении. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 11 стих. Пятое. Быть бдительным – это быть чутким. Чуткий – это человек, быстро отзывающийся на чужую беду, проявляющий внимание и сочувствие к людям, готовый прийти на помощь, отзывчивый. Апостол Павел пишет: «У меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Второе послание Коринфянам, 11 глава, 28-29 стихи. Шестое. Быть бдительным – это постоянно пребывать в молитвенном состоянии. Господь заповедал нам непрестанную молитвенную бдительность. Он призывает нас непрестанно молиться друг за друга. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «И за всех человеков, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 3 стих. Быть бдительным означает бодрствовать. Бодрствовать – это не только верить в пришествие Иисуса Христа, но и желать, чтобы Он пришел, часто размышлять о Его пришествии, считать таковое близким и верным. Время же Его неизвестным. Во-вторых, кто говорит, что пришествие Иисуса Христа будет не скоро, тот пожнет беду и погибель. Есть повествование о троих учениках, бесах, отправлявшихся на землю для завершения своего обучения. Они разговаривали с дьяволом о том, как искушать и губить людей. Первый говорил: «Я буду говорить им, что нет Бога». «Это обманет немногих», — сказал дьявол, «потому что люди знают, что Бог есть». Второй говорил: «Я буду говорить людям, что ада нет». «Таким образом никого не обманешь», — сказал дьявол. «Люди даже теперь знают, что существует ад за грех». Третий говорил: «Я буду говорить людям, что спешить не надо». «Иди», — сказал дьявол, — «ты погубишь их тысячи». Самое опасное из всех заблуждений – считать, что времени еще много. Очень опасно откладывать свои дела на завтра, потому что никто не знает, наступит ли для него завтра. Дорожить временем – значит заполнять свои дни, часы и минуты правдой, чистым воздухом добра. В биографии доктора Мейера есть конкретный пример того, как он дорожил временем и использовал все возможности. Если ему предстояла долгая поездка, он садился в угол вагона, раскрывал свой портфель, сделанный так, что тот служил ему письменным столом, погружался в работу над какой-нибудь глубокомысленной статьей и совершенно забывал все окружающее. На скучных съездах и даже на заседаниях комитета, когда происходившее не требовало полностью его внимания, он незаметно раскрывал свой портфель и начинал отвечать на письма. В-третьих, кто не выполняет возложенные на него задачи, тот будет отвергнут. Верность же будет вознаграждена. Важно жить так, чтобы когда придет Иисус Христос, Он нашел нас прилежно исполняющими Его поручения. Всецело, охотно, немедленно. Если мы хотим приносить радость своему Небесному Отцу, тогда пусть эти три слова станут нашим принципом. Если хотим, чтобы жизнь наша была благословенной, всегда надо действовать в соответствии с этими тремя словами. Всецело, охотно, немедленно. Без истинного послушания ничто не угодно Богу. Ни исповедание имени Его, как говорит Христос, «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Евангелие от Луки, 6 глава, 46 стих. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа», говорит апостол. Второе послание Тимофею, 2 глава, 19 стих. «Не молитва, ибо написано, грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 31 стих. «Ни пение, ни хваление, ни словословие, ни прочее устное почитание неприятно Богу без сердечного почитания». Господь о таких говорит. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня». Евангелие от Матфея, 15 глава, 8 стих. Всякое устное почитание бессердечного есть лицемерие. Если человек исполняет даже самое простое поручение Иисуса Христа, в день его пришествия будет вознагражден. Наше благополучие зависит от нашего послушания Господу. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте. Бодрствовать – это значит не спать, ожидать изо дня в день своего Господа. Бодрствовать – это значит трудиться для Господа. Бодрствовать – это значит пламенеть духом. Бодрствовать – это значит молиться непрестанно, чтобы не впасть в искушение. Будем же постоянно бодрствовать, ожидая скорого пришествия нашего Господа Иисуса Христа.